Брат, сестры, вы чувствуете такое тяжелое время, да? Я не помню, на курсах назвали это время «мертвый час». То есть, хоть говори, хоть не говори, все равно желудок переваривает, кровь от мозгов идет в желудок, вот, и в мозгах очень мало ее остается. Вот, и очень трудно они работают, да? Вот, но все равно время уже подошло, что надо все равно нам общаться. Это одна сторона. С другой стороны, мы когда ехали, вчера детям говорим, детки, будет семейное, мы не будем с мамочкой, мы уйдем. Мне один сыновей говорит, пап, ты уже столько знаешь, и еще опять идешь туда. Что ты там будешь слушать? Что слушать? Я так тоже думаю, но действительно, что здесь могут сказать новое, что я могу для себя взять, друзья? Или что вы не слышали из того, что здесь говорится, да? Мне кажется, все знаем, а? Или еще что-то не знаем? Еще что-то не знаем, да? Я вспоминаю, когда это было лет 9 тому назад, у меня еще семья небольшая была, кажется, шестеро детей, и с братом-служителем мы приехали, а у него уже 10 или 11 было. Приехали в одну церковь, и служитель этой церкви попросил, говорит, провести беседу с семейными в вопросе воспитания детей. Я говорю, о, Вань, тебе как раз, это твое дело, давай, у тебя уже 10 детей, я еще молодой, всего шестеро. Вот, а он говорит, Ваня, вот когда у меня было шестеро, я все вопросы знал, я всех учил, у меня готовые на все вопросы были ответы. А сейчас, говорит, мне уже хочется молчать. И ты тоже доживешь до этого времени. А сейчас говори. Говори, учи, объясняй, проповедуй. Говорит, это сейчас твое время. И сейчас действительно, друзья, вот приходит время, когда начинаешь понимать, что есть вопросы, которые связаны не просто со знанием, а где нужно благодать Божию. Как помните, в одном из псалмов, 126 или 125 написано, если Господь не созиждет, напрасно, да? Понимаешь, что можешь с такой головой, с такими знаниями ничего не получить, ничего не устроиться. И в то же время смотришь другие семьи, не столько там ума было, не столько они курсов библейских не заканчивали, сколько уже сам закончил, да? Сколько уже сам преподавал. А в то же время имеют страх Божий, и Бог дает благословение. И оно так потоками изливается, и во взаимоотношения между супругами. И детки приходят к Богу, и в служении есть какой-то успех, и в свидетельстве, и в другом, да? То есть начинаешь понимать, что, Господи, нуждаюсь в общении с Тобой, нуждаюсь, чтобы Ты благословил, чтобы Ты созидал, чтобы Ты дал. Я думаю, друзья, это самое важное вот в наших общениях, что главная цель – это не на все наши вопросы получить ответы, и все, ну теперь я уже знаю, да? А решить вопросы, Господи. А в должном ли я состоянии, чтобы Ты меня благословил? Все ли у меня в порядке, чтобы Ты мне дал этого благословения мир? Помните, сказано так, этот человек, там про одного царя недавно в параллель упомянул, мы с детьми читали, там сказано, этот человек перед Богом устраивал пути, и Бог дал ему покой. Или Бог дал ему мир, да? Оказывается, мир – это не просто искусство военной мощи, да? Оказывается, Бог дал, а кому-то не дал. В семье, да? Приходишь в семью, а еще от калитки слышно, как уже и дети кричат, и жена кричат, да и муж тоже самое крикнет, да? А чего? Бог не дал. Кто виноват? Бог виноват. Есть причины, на каких путях Бог дает, а есть причины, на которых Бог не дает. И вот имей такие правильные взаимоотношения с Богом, что Бог дал мир, что Бог дал мудрость в воспитаниях, да? Что Бог дал благословение в служении, да? Вот это очень важно, я думаю. Вот об этом хотелось бы немножко поговорить, ну, вместе порассуждать. Друзья, главная мысль о чем моя будет? О путях, направлениях. Помните, вот Давид в свое время молился так, в 138-м псалме. «Испытай сердце мое, узнай помышления мои, и зри, не на опасном, ли я пути, да? И направь меня на путь вечный». Вот оно созвучно со словом брата. Мы не договаривались, но у нас, вечно, видимо, есть общность таких переживаний. Пути. Устроение семьи. Пути устроения. И я хотел бы, когда я размышлял над этой темой, я взял образ одного из патриархов, Иакова. И вот два места, где он останавливался. Это Сихем, или близ Сихема, когда он остановился, путь в Сихем, да? И дорога Вифиль. Помните, да? И вот об этих двух направлениях жизни, я бы сказал, это не просто два географических места, это два направления жизни. Дорога в Сихем со своими принципами, да? И дорога в Вифиль. Вот. В каждом месте есть свои прелести, есть свои трудности, как и в первом, так и в втором. И та развилка между двумя вот этими дорогами, она кажущаяся очень незначительная. На этой развилке стоял и Авраам, он тоже был в Сихеме и был и в Вифиле. На этой развилке стояли очень многие патриархов. Авраам с Лотом стояли, помните, только они разошлись. Вот. И очень хотелось бы, друзья, нам порассуждать, почему эта тема для меня стала важной. Иногда в церкви переживаешь это состояние некоторых и начинаешь исправлять как? Ну, сестра, ну почему у тебя такой внешний вид? Да что такое? Да у тебя такой разрез, что все твое добро видно, извините за выражение. Ну все, это добро стало поближе. Такое обтягивающее сделало, что не надо никаких разрезов, все видно стало. Ну тебе думаешь, опять подходи. К брату подходишь, тоже свои. Ну, чего настройку не проходишь? Почему постригся на лысо? Почему тут вот? И вот заставляешь, что в парикмахерскую идти, то настройку приходить. И бесполезно. Смотришь, ничего не меняется. А на самом деле думаешь, а причина в чем? Ведь может человек, вот, например, я так думал, если вот в церкви поставить так, устав выработать, что можно, что нельзя, какую одежду, сколько раз ты должен на стройку приходить, сколько должен жертвовать, ну все. И человек по этим законам, он выполнит эти законы, может быть так. Но в сердце своем он же останется на своем пути. И вот люди, идущие вот этими разными путями, мы сидим часто на одной скамейке, одному Богу жертвы приносим, одному Богу желаем, прославляем Его, благовествуем об одном Боге, говорим, а идем разными путями. И конец разный. И смотрите, эта развилка кажется мало, всего лишь у кого-то будет недостаток. Вышли навстречу жениху, это не блудницы, это пять дев, это невеста вышла навстречу, да? Навстречу жениху, да? Неразумные девы, это не блудницы были пять, это девы были, которые имели светильники, которые когда-то горели, да, и всего лишь знали, что это недостаток, и они знали, у кого просить, дайте нам то вашего масла, да, дайте нам. А как с верой поделиться, когда говоришь человеку, а почему у тебя двое, трое детей ты остановился, а у меня больше веры нету, да, но у него вера, планирование семьи, у него веры больше нету. А как его заставить? А ведь можно заставить, а что толку-то, вера-то это же не прибавит, роддом-то веры-то не перебавляет, наоборот, вера побуждает идти часто в роддом. А как ему убедить его? Бесполезно это. И в последний момент, друзья, верой-то не поделишься. И что сказано? Идите к продающему. Они знали, что надо идти чем-то жертвовать, чтобы ее получить, но слишком поздно ее пошли, да? И вот сейчас хотелось бы, друзья, нам проверять свою веру. Есть ли это запас масла? Есть ли это достаточно веры? Не соблазняет ли нас тех, которые идут более легким путем? А он не блудник, он не вор, он порядочный член церкви, он хороший проповедник, а иногда может быть служитель. Но идущий широким путем, которому все можно, его не скажешь, что ты такой, он Священным Писанием все объяснит. Да? И вот об этом хотелось бы вместе с вами порассуждать. Откроем книгу «Бытие», друзья. 33 глава. С 18 стиха. Сначала о Сихеме порассуждаем, а потом за Вифиль. Я не знаю, если время нам позволит. Я у братьев не спросил, сколько времени. А нет. Да, если аудитория позволит. С 18 стиха я прочитаю, а потом мы с 35 главы, с 1 стиха, это Авифили, прочитаем. Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который близ земли Ханаанской, и расположился перед городом, и купил часть поля, на котором раскинул шатер свой, у сынов Емора, отца Сихимова, за 100 монет, и поставил там жертвенник, и призвал имя Господа Бога Израилева. Давайте сразу прочитаем для контраста. 35 глава с 1 стиха. Бог сказал Иакову: «Встань, пойди в Вифиль, и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. И отправились они, и был ужас на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых». Друзья, как вы думаете, вот с первого взгляда есть контраст? Ну, давайте, может, поподробнее рассуждаем. Вот об этих двух городах и этих двух принципах жизни. Я хотел бы с вами не географией заниматься, а духовной географией, да? Вот, Иаков – это муж Божий, избранный Господом. И вот он определяет себе место жительства. Друзья, всякий раз, когда мы какие-то выборы делаем, всегда это тесно связано с нашим состоянием. Избираем ли мы специальность? Избираем ли мы место жительства? Избираем ли мы, во что нам одеваться? Или еще что-нибудь? Это следствие моего состояния, состояние моего внутреннего. Обязательно это отпечаток на это ложит все мое состояние. И вот человек избирает. Сам город Сихем, я вот по словарю читал, вообще город Сихем – это Палестине, это райский уголок был во всей Палестине. Я хотел бы прочитать. «Самая красивая долина Палестины. Вокруг города Сихема было 80 источников. Миндаль, гранаты, сливы, грецкие орехи, апельсины, виноград в изобилии, пальмы росли. Птицы поют, рыба играет в воде», ну и так дальше. Можете представить такую ситуацию, да? Такое вот состояние жизни. И как бы туда не приехать, не эмигрировать туда? Тогда, когда земля продается так дешево, за 100 монет, это очень-очень дешево, это не тысячи долларов надо платить, а очень дешево. Иаков рассудил, я так представляю, городская жизнь, это ж рядом город, проблемы какие-то, можно в город прийти. Проблема с водой? Ну, колодец построю. Кстати, этот колодец знаменателен был. Помните, прошло время, Господь около этого колодца с самарянкой беседовал, да? Колодец построю. Построил колодец, и, кажется, все было благополучно. Жил он там, неизвестно, Слово Божие конкретно не говорит, но не один год. Привыкли. И очень хорошо оказалось. Но страшно то, что город, этот Сихем, вы помните, следующая глава о чем говорит? Я ее пропустил, не стал читать с Диной, что случилось, да? Друзья, помните, да? Я не буду ее читать, только напомню с Диной, что случилось тогда, когда ее изнасиловали. Вот эта история о чем говорит? О состоянии этого народа. Практически это что-то напоминает Содом и Гоморру. То есть, ну что разница, может, там, что там еще женится, да, в Содоме и Гоморре там не женились и замуж не выходили. То есть, разврат – это норма жизни были. Смотрите, когда этот человек сделал насилие, ему стыдно от этого не стало. Он запросто потом с отцом говорит, отец ему упреков не делает. Он потом запросто идет, говорит с жителями этого города. А сказано, а в городе он был очень уважаемый и почитаемый. И даже после этого его репутация не упала. Он остался таким же уважаемым в этом городе. То есть моральный упадок в этом городе был очень страшный, очень низкий в этом городе. И вот как следствие, а для Иакова выбор, когда стоял, выбрать место, где бы Богу поклоняться, он, совмещу я и Богу поклоняться, ведь он жертвенник поставил, да? Бог ему не говорил, он там ставит жертвенник, но он и жертвенник поставил, и в то же время удобство этой городской жизни, наслаждение этой городской жизни тоже взял для себя. Скажу, что, друзья, материальная обеспеченность очень часто ведет к развращенности, внутренней развращенности. Вы обращали внимание такую закономерность эту? А? Откуда сейчас идет развращенность? Я так думаю, вот в Молдавии где-то еще вот там, где трудно, там еще хорошо. Замечали? Ну, в чем закономерность эта? Вот смотрите, когда человек с утра уходит на работу, и вечером приходит уставший, ну, предположим, ну, пусть в 6-7 часов. Сестры, что хочет муж, когда он вечером пришел уставший? Кушать и спать, да? И если и завтра, ведь и завтра то же самое. Ему хочется покушать и отдохнуть. Завтра опять же на работу, да? А, ну, и заработал. И заработал, и радуется, да? Так ли? Радуется. Теперь, это он работает, предположим, там 9 часов, да? И зарабатывает, ну, в день, ну, не знаю, сколько, 100 лей или 200. Пусть, ну, да, среднее возьмем, 100 лей. Вот, так. Ну, а теперь представьте, человек работает, например, 4 часа и тоже зарабатывает те же 200 лей. А если он не 4, а 2 часа работает и зарабатывает эти 200 лей, и ему это хватает, потому что там нет многодетных семей, да? Человек, который живет для себя, он слишком умный, чтобы иметь большую семью. Вот. Он 2 часа заработал, ему хватает. Что дальше ему хочется? Кушать и спать? Нет. Ему наслаждение надо. А где их взять? Где? Надо искать. Надо искать казино. Надо искать блудниц, надо искать пляжи и многое другое надо искать. А для этого надо деньги, да? И деньги надо преступным образом. Ведь если деньги надо, и ты пойдешь на работу, тебе не хватит времени на эти развлечения, да? И это тесная взаимосвязь очень часто. Это очень трудно бывает. Вот даже в Западе, когда бываешь, вот в некоторых, когда в странах, в Германии, там только богобоязненные удерживаются от этого раскачивания. Тогда, когда тебя запросто может раскачать, и ты станешь богатым, а в то же время быть очень щедрым, жертвенным, думать о деле Божьем, ездить сюда на благовестие, миссионерство. Это немногие удерживаются, да? И вот Иаков попал вот в этот город, где, пожалуйста, природа способствует тому, живи, наслаждайся, но просто кушать бананы, апельсины и грецкие орехи, ведь это ж не так для начала хорошо, а дальше надо больше. А где больше? Надо переступить границу Божию, которую Бог поставил, да? И эти люди мигом ее переступили. А Иакову ее уже нельзя переступать. И он очень на тесную границу перешел. И вот случилось с Диной. Дина, да? С Диной случилось. Скажу, что, друзья, с Диной то, что случилось, это не случайность. Во-первых, она пошла посмотреть не на сыновей, да? А на кого? На дочерей. Но разве это греховно? Ну, греховно посмотреть на дочерей. Ну, а что бы на дочерей не посмотреть? Но если ее насилие над ней совершили, значит, она не просто оделась целомудренно и пошла. Значит, оделась так, что над ней можно было совершить насилие, да? Вот. То есть, она уже научилась тоже определенной форме одежды, определенным манерам поведения, да? Она же не просто брата взяла и со стороны посмотрела. Нет, ему братик не нужен был, да? И не утром, наверное, пошла смотреть на дочерей. Вот. Вот, но и это случилось. Что, друзья, хочется сказать? Образ жизни вот Сихема. Образ жизни Сихема я бы назвал так. Это, во-первых, образ жизни вблизи Сихема. Это образ жизни религиозный. Смотрите, несмотря на вот эту страшную испорченность этого города, сам Иаков, он был религиозный. Он был жертвенник ставил, да? Замечали? Он не стал же безбожником, да? Он жертвенник ставил, Богу призывал, Богу жертву приносил. Но с другой стороны, вот плоть, она диктовала свои законы, и он не противостоял. Вот, это похоть плоти. В чем она проявляется, похоть плоти? Это желание наслаждения. Ну, разве это греховно? Понаслаждаться. Понаслаждаться. Но есть границы, которые Бог поставил, да? А похоть плоти требует снести эти границы. Похоть очей, то есть желание иметь. Мы же глазами хотим. Вот пока мисс наши жены не пошли в магазин, они ничего не хотят дома, да? Стоит им сходить на базар, им все хочется. Не так ли, сестры? Ну, пока не увидели, они же не хочется, пока не видел. Стоит каталог посмотреть, рекламы посмотреть, да? Еще что-то посмотрели, в гости сходили к брату, сестру, еще кому-нибудь. Увидели, и все сразу же захотелось. Вот. То есть, глазами мы хотим, вот похоть чьей, желание иметь. Желание иметь больше, чем Бог тебе дал. Недовольствоваться тем, что ты есть, и скромно за это быть благодарным Богу, а хотеть больше того, что тебе Бог не дал. Может, брату дал Бог, я не знаю, кто ему дал. Похоть ему дал или Бог, может, ему Бог дал, а тебе он не дает. А тебе хочется иметь, да? И гордость житейская. Гордость житейская – это свое мнение, а то есть производить свое впечатление, свое мнение, чтобы было очень с моим мнением, чтобы считались. Друзья, как это проявляется в церкви? Проявляется в церкви – это всесторонне. Можно сказать, это образ жизни, который в церкви проявляется, когда человек жаждет наслаждения. Чтобы в церковь прийти, вы знаете, как-то мы переживали брачный пир, у нас прошел без благоговения. И вот рассуждали, как это исправить. Ну и, знаете, было много советов, как исправить. Я вспоминаю, как-то один из братьев давал такой совет, и надо так провести, чтобы всем интересно было, чтобы всем зажечь такими вопросами и все это вот. Я чувствую, что что-то не то, а ничего не могу сказать. Я что, в общем-то, не против, чтобы хороший был брат, который хорошо организовал. А в общем-то, домой пришел и размышляю, думаю, а что здесь же не то? А на самом деле, думаю, утрачено другое. К Слову Божьему уже нет этого интереса. И тогда, когда нет интереса к Священному Писанию, нужно веселые вот такие вот зажигательные вот люди, которые бы весело проводили, шуточные истории рассказывали, всем микрофоны раздавали, кого-то шутили, смешили, кого-то, ну, как вот так вот проводили, да? А на самом деле это причина в другом. Потеряна жажда слышания Слова Божия, желание прославить Бога, Богоприсутствие, да? Вот здесь вот очень важно, друзья. И вот наше желание, вот наслаждение, вот в церкви, в чем оно проявляется, жажда наслаждения. Когда я строю так жизнь, не мешайте мне жить хорошо, чтобы мне приятно было. Ничем себя не ограничивать. На благовестие у меня способности нет. Жертвовать я десятину, но не больше. Планирование семьи. Вы не касаетесь в этих вопросов, да? Многодетную семью иметь, а что вы такие вот умные? Это уже устаревшие, это просто наши родители ничего не знали, ничего не понимали. Вот. В отношении служения Господу, ну так, музыка, так, чтобы она услаждала слух, да? Одеваться так, чтобы производить впечатление, так, чтобы другим было интересно, и на меня посмотрели. И скажу, что, друзья, это очень опасный путь. Я вспоминаю, недавно один из братьев рассказывал, к сестре подходит, говорит, сестра, смотри, как твоя дочь одевается, разве можно? Она же член церкви. Нельзя же так одеваться. А что, вы скажете, чем хуже, тем лучше, да? Ну, братья, да нет, просто скромнее, тем лучше. Когда взор, смотрящий на мою дочь, должен отдыхать. Она должна одеваться так, чтобы кто смотрит на нее, должен отдыхать. Брат говорит, ну извини, он же не отдыхает, а работает. Когда посмотришь, как одета твоя дочь. Как? Да так, он же взор раздевает. Но одна одета так, чтобы противоположный пол посмотрел и тебя раздел. Она и так уже почти что так все в обтяжку, что там не надо раздеваться. А он работает же. Ты оскверняешь. Это немощные. Пусть не оскверняются. Прошло немножко время, отлучили. Ну, за другие грехи здесь-то не смогли противостать. А думаешь, вот таких мелочных вопросов, друзья, сколько много в церкви. И проблема не в том, чтобы надо фасоны теперь объяснять, какие фасоны надо, какие не надо, да? А человек живет в наслаждениях. Человек живет, не мешайте мне наслаждаться жизнью, да? И ради этого я буду жизнь устраивать так, чтобы мне приятно было. Или же желание иметь, это тоже очень тесно связано, да? Желание иметь то, что Бог не дает. Или же в каких-то других вопросах, или же гордость житейская, да? Человек поет, играет, и аж самонаслаждается, самонаслаждается. Но это грех или не грех? А почему? Ну для чего музыка, если не приносит наслаждения? Недавно еду в машине с одним, один брат рассказывает, ну как, он еще не член церкви, рассказывает, говорит, приехал, говорит, с вашего города, у нас раньше он в городе у нас жил, говорит, приехал и включил, говорит, музыку мне. Говорит, она такая музыка там неприятная. Говорит, ну а слова христианские. Я говорю, ну и что ты отреагировал? Говорит, ну я ему сделал замечание, что неприлично, говорит, с такой музыку слушать. Говорит, да ты немощный и слабый. Говорит, я просто более духовный. Я, говорит, слова слышу духовные и ими назидаюсь, а музыку я не слушаю, мелодию я не слушаю. Оказывается, мы такие немощные и бездуховные, а это все духовенство такое вот. Так они одеваются, так они музыку слушают, да? Так они наслаждаются еще другой жизнью. Вот. И здесь, смотрите, вот эти вот люди, которые живут этой близ Сихемы, да? Как они очень часто не видят себя, пока Господь не встряхнет, вот так, как с Диной, да, произошло. И смотрите, как этот отпечаток вообще жизнь Сихемская наложил на семью. Во-первых, на саму Дину, на братьев, они, во-первых, стали лукавы. Помните, как они говорили лукаво, да? А потом они очень жестокие были, да? Очень жестокий. Помните, даже когда благословлял он сыновей своих перед смертью, он сказал, орудие жестокости сыны, да? Это отпечаток этой жизни, да? Где они жили. И вот заканчивается эта история. Кстати, друзья, хотел бы сказать, что сегодняшние такие богословы, мне кажется, они бы могли бы только позавидовать успеху братьев. Они сказали, вот обрежьтесь. Ну, обрезание, что это символ? Это видимость сила принадлежности Господу, да? Это у нас крещение, да? Крещение. Смотрите, в один раз весь город принял крещение. Чего бы не порадоваться, а? Какой бы хороший отчет был о благовестии, да? Вот. Ну и закончилось тем, что, конечно, всех уничтожили и всех убили. И вот, как следствие, друзья, неправильных наших выборов у отца появился страх, да? Человек живет в страхе, нас убьют. Друзья, человек, который на Божьих путях, он не боится. И в тюрьме, и где бы он ни был, у него есть покой, у него есть мир, да? Смотрите, Павел в темнице находит, то есть, когда должны были на утро вывести обезглавить Петр, да? А они молясь воспевали Господу, а потом уснули. И ангелу нужно было не просто разбудить, а еще толкнуть в бок, чтобы он проснулся, да? Какой покой! Перед смертью он решил выспаться. Бога прославил и лег спать себе, да? Это тогда, когда с Богом все в порядке. А когда с Богом что-то не в порядке, тогда и покоя нет. И вот это образ жизни вот в Сихеме. Ну, друзья, я не хотел бы подробно, долго останавливаться, хотел бы на другом остановиться. Прошло немножко времени, и Господь сказал Иаков, встань, пойди в Фифил и живи там, устрой там жертвенник Богу. Вот смотрите, Господь душу богобоязненную никогда не оставляет без руководства, если только ты искренне желаешь. Если ты желаешь не просто оправдаться перед людьми, а если ты с Богом желаешь иметь правильные взаимоотношения, Бог тебе всегда укажет, как исправить пути. И скажу, друзья, исправить пути – Это в первую очередь, это позиции в сердце надо менять. Яков мог бы сказать: Господи, жертвенник устрой, да у меня вот он есть уже. А дело в том, что чтобы жертвенник Богу устроять, чтобы в присутствие Божие входить, это не одно и то же. Жертву приносить и с Богом общение иметь. И, друзья, это очень важно понять, имею ли я общение с Богом. Да? И это самый важный вопрос. Как-то я задавал вопрос нашей молодежи. Вот когда вы молитесь, есть уверенность, что Бог слышит ваши молитвы? Друзья, вам знакомо такое чувство? Бог слышит. Ведь бывает так, молишься, а небо как будто... Да хоть целый час молись. А все равно молчание, Бог молчит, и небо закрыто, и ты можешь говорить, говорить, а все равно не слышит Бог. А вот есть времена, когда небо у тебя открыто, когда ты скажешь всего лишь несколько слов, и можешь потом просто паузой наслаждаться в Богоприсутствии. Какое-то счастливое время, да? Это такое, знает, рожденное свыше, спасенный христианин. Вот когда сейчас, я говорил, что я сейчас пару минут читаю, и мне, я подчеркивал даже места. «И возвал Иовис к Богу, и Бог услышал его. В скорби своей он возвал, и Господь послал ему ответ. Он возопил Богу, и Бог дал ему тот». Вот как приятно такая обоюдность, да? Ты Господу, и Господь тебе. Ты обращаешься, и Господь отвечает. Друзья, а всегда ли так? Я думаю, что не всегда. Вот и Господь говорит: ты хочешь иметь общение со мной? Этот жертвенник оставляй. Оставляй этот колодец. Я скажу, друзья, эмиграция всегда это нелегкое дело. Всегда это непростое дело эмигрировать. И вот нужно было все оставить и отправиться в другой город, Вифиль. Что это за город Вифиль? Вообще дословно это переводится «дом Божий». Вот Авраам там тоже сооружал жертвенник. Это место, где Иаков чуть раньше, там во сне видел, помните, лестницу, по которой ангелы восходили к Богу и не сходили. Помните, да? Это вот этот Вифиль как раз. И вот ему нужно было туда пойти и там построить жертвенник. Ну, кажется, пришел бы туда и жертвенник построил бы. А что он делает? Помните, братья, сестры? Сказано так. Он сказал: Яков дому своему и всем бывшим, бросьте богов чужих, находящихся, очиститесь, перемените одежды ваши. И отдали Якову всех богов бывших и серьги бывшие в ушах у них, и закопал их Яков по дубам, которые близ Сихем. А это зачем? А что ему Бог говорил за серьги, за одежды? Говорил Бог? Да. Вот у вас много набралось, не только в Сихеме, помните? И жена его взяла идолов, да? Помните, еще от отца своего украла. Там порядком набралось, да? И вот со всеми этими идолами они и Богу служили, и идолов имели. Вот есть такая в Судьи и такое выражение. Эти народы и Богу служили, и идолам поклонялись, они, как и отцы их. Вот от отцов они восприняли такое. И Богу, и идолам. А Господь компромисса не терпит. Он так говорит: или-или. Или мне, или идол. И Иаков это очень хорошо понял, что я иду в общение с Богом. Друзья, иногда вот бывает так, знаете, очень легкомысленно. Я перед Богом свидетельствую. Бог судья мне. А мне иногда страшновато становится. Помните, в свое время тоже Марьям обличала Моисея. Ты чего взял жену негритянку, да? Вот. Помните? Эфиоплянку. Ну, эфиоплянка, негритянка. Эфиоплянка, ты чего взял, да? Ну, справедливо. В общем-то, мне тоже было бы стыдно, если брат мой, вождь народа, и вдруг еще взял бы негритоску. Господь говорит: завтра явитесь пред лицо мое. Я так представляю, Марьям думал: ну все, теперь Господь завтра ему даст. Я ему сказала: не слушается меня, Господь завтра ему даст, да? Ведь ночь прошла, за эту ночь Бог дал целую ночь каждому из них продумать о своем состоянии. И Марьям ничуть не вздрогнула у нее сердце, не подумала, что перед Богом мне нужно будет явиться. что Бог завтра со мной будет разговаривать. И Господь говорит, как ты посмела так говорить, да? С человеком, с которым я говорил лицом к лицу. И проказа, да? Проказа ее сразу, поразил ее проказа. А за что? Пред лицо Божие, в своем состоянии. А ведь я не такой уж большой грех сделал. И вот скажу, друзья, для нас очень важно в жизни не просто уставы определять в церкви, что можно или нельзя, что хорошо или что плохо, а жить жизнью, задавая себе вопрос, живя так, имею ли я общение с Богом? Так одеваясь, имею ли я общение с Богом? Для нас должен быть, друзья, этот очень важный вопрос. Я чувствую, мне уже пора заканчивать. Братья спрашивали, говорят, насколько будете способны. Я чувствую, что уже моя способность закончена. Вот. Хотелось бы, друзья, закончить чем? Нам еще дано время проверять свои пути, куда мы направили свои пути. И если мы хотим в Вифель, в Дом Божий, в общение с Богом здесь, ведь для того, чтобы иметь общение там, с Богом, надо его здесь уже иметь, общение. Для этого очень важно проверять свои пути. А как эти серьги угодны Господу? Как эти одежды? Как эти идолы? Как устройство места моей жизни? Как мое отношение к молитвенному часу и все остальное? Угодно ли это в очах Господних? Я еще тоже скажу. Вот, например, мелочный такой вопрос остается. Мобильных телефонов. Вы не думали, что это тоже может быть идолом, который надо закапывать? Под этими дубами. Я не знаю, наверное, Илюша не закапывал. Но пришлось недавно быть в одном из лагерей, не в Молдавии, а в другом месте, на Украине. Брат ответственный собрал мобильные телефоны, говорит, подростки. Их было всего лишь 56 подростков. И мобильных телефонов, ну, может быть, 45 или 50. Мобильных телефонов. И он говорит, разрешите, я с вашего согласия хотел бы посмотреть ваши смс-ки. Ну, говорит, у некоторых такие безобидные, ну, с родителями переписка, а он говорит, добрая часть это любовные с неверующими, у девочек с неверующими мальчиками. Некоторых просто любовные, а у некоторых страшно пошлые, дословно скажу. Я хотел бы, девочки, какой-то парень пишет, я хотел бы с тобой соединиться не только душой, но и телом. Вот это дословно прочитано. Это в лагере подростковом вот такие смс-ки получили. А нам кажется, а что здесь такого, когда папе или маме говоришь, а что здесь такое? Я буду знать всегда, где она находится. А ты не думаешь, что она уже в Содоме находится? И ты не думаешь, что уже близок день, когда дождик, Господь оросит все эти вот хорошие луга, только дождик серный и огненный, и наши дети там пасутся, им там приятно, как это едины, посмотреть на дочерей, да? Потому что, братья и сестры, таких вопросов у нас может быть сотни возник. И мы все не оговорим, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. Но для нас должен быть один очень важный вопрос – все, что я делаю, приобретаю, покупаю, устраиваю, не нарушает ли мои эти взаимоотношения с Богом? Усиливает ли это Бога присутствие в моей семье? Живет ли в моем доме Господь? И очевидно ли это? Если нет, искать этих идолов, удалять и умолять Господа, чтобы Он свое лицо обратил, чтобы нам иметь общение с Богом. Аминь.